В этом выпуске подкаста упоминается организация «Сеть». Она признана экстремистской, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Когда мы записывали этот эпизод подкаста «Совещательная комната» и разговаривали с адвокатом Андреем Рахмеловичем, мы еще не знали, что 8 июля во Втором Западном окружном военном суде судья Юрий Масин вынесет срок Светлане Петричук и Жене Беркович. Мы только знали, что прокурор Екатерина Денисова попросила срок обеим подсудимым 6 лет колонии общего режима. И об этом, в частности, мы говорим с адвокатом Андреем Рахмеловичем. Так вот, судья Юрий Масин 8 июля приговорил обеих подсудимых, режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петричук, к 6 годам колонии общего режима. Год, проведенный Женей Беркович и Светланой Петричук в СИЗО, будет засчитанным как один день к одному. То есть, по сути, они должны будут провести в колонии 5 лет. 5 лет абсолютно невиновным женщинам, которые виновны только в том, что они одна написала пьесу «Финист и ясный сокол», это Светлана Петричук, и другая, режиссер Женя Беркович, поставила этот спектакль. Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня у нас в гостях в нашей совещательной комнате адвокат Андрей Рахмелович, адвокат московской коллегии «Падова и партнеры». Андрей Рахмелович долгое время работал адвокатом по уголовным делам. Насколько я знаю, сейчас уже достаточно долго занимается гражданскими делами. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Зоя. Добрый день.
Я не ошиблась, да, правда, действительно, вы сейчас уже больше занимаетесь гражданскими делами.
Да, все верно. Последние годы я занимаюсь гражданскими делами.
Ну, я посмотрела на сайте коллегии «Падовые партнеры», там написано, что вы работаете адвокатом с 1975 года. И получается, что вы работали адвокатом еще с советских времен, то есть застали знаменитых советских адвокатов, которые защищали советских диссидентов. И вот сегодня, ну не сегодня, а вообще в последнее время, мы очень часто о них вспоминаем, потому что теперь у нас в России тоже много политических судебных процессов. И можно сказать, что сегодняшние российские политические адвокаты как бы продолжают деятельность тех прежних. Скажите, Андрей, с кем из них вы были знакомы? Были ли вы знакомы с Борисом Золотухиным, Диной Каминской, Софьей Калистратовой, Семеном Марией, Львом Юдовичем? Я как бы перечислила вот самых таких известных. Если вы были с кем-то из них знакомы, могли бы вы рассказать, что это были за люди и почему они как бы рисковали своей вот такой удачной, потому что это все были очень удачные адвокаты в профессиональном смысле. И они вот этой карьерой своей рисковали, потому что занимались политическими делами, защищали политических диссидентов. Почему?
Ну, я тогда был только начинающим, только начинал, поэтому близко знаком я был с Львом Абрамовичем Юдовичем. Он был просто моим патроном, когда я поступил в коллегию адвокатов. Вот. С Борисом Андреевичем я, к сожалению, познакомился уже потом, уже после его возвращения в коллегию. Но потом познакомился, я надеюсь, хотелось бы говорить, что близко познакомился и много с ним работал. Вот. С Семеном Арией я встречался. Ну, Дину Каминскую и Софью Васильевну Калистратову я лично не знал, но так я сталкивался, встречался с ними на каких-то адвокатских собраниях. Вы правы, это все были, ну, к счастью, Борис Андреевич здравствует, это все выдающиеся адвокаты, это все светило. Коллеги, московская, российская адвокатура, я бы так сказал. Почему они вели эти дела? Они считали это своим адвокатским долгом. Они действительно, им не было необходимости вести эти дела ради там заработков, ради известности. Они были преуспевающими и очень известными, востребованными адвокатами. они вели эти дела из своих убеждений, потому что они считали, что адвокаты обязаны защищать людей, и особенно этих людей. Потому что, конечно, все эти адвокаты по своим убеждениям были люди демократических, либеральных убеждений, и делали это дело не только как адвокаты, но и как граждане.
Угу. Но все-таки, но если мы сравним, да, прежние гонения на адвокатов, да, то есть в Советском Союзе, все-таки мы знаем, что, ну, вот Дзину Каминскую ее выдворили, в общем, практически вынудили уехать, лишили ее все-таки статуса адвоката. Бориса Золотухина тоже, его исключили из партии, из коллегии, он там, он, по-моему, 20 лет вообще не мог работать.
Был, да.
Да, на Калистрата возбуждали уголовное дело, вот, но все-таки никого в советское время не сажали. А сейчас мы видим, что посадили адвокатов Навального. Многие были вынуждены уехать тоже под угрозой уголовного дела. Дмитрий Талантов сидит. Вот как вот вы можете объяснить, почему так происходит? Чем так мешают адвокаты?
Ну, сейчас трудно сказать. Да, действительно, в те годы, вот, 70-е, 80-е, адвокатов внешне как будто преследовали меньше. Но эпохи трудно сравнивать. Сравнение, как говорят французы, сравнение – это не довод. Я думаю, что дело просто в том, что в тот режим чувствовал себя значительно увереннее и крепче, чем этот режим, и поэтому, так сказать, не считал необходимым сажать адвокатов в тюрьмы. Считал достаточным делать то, что он делал. Вот, выдавливал из страны, заставлял уезжать и так далее. Сейчас другая ситуация, другой режим. Режим больше боится, менее устойчив. Поэтому он, так сказать, принимает и ведет себя более агрессивно. Принимает более решительные меры в отношении адвокатов.
Угу. А вот в адвокатском сообществе сегодняшнем адвокаты боятся, что они могут пострадать за защиту кого-либо вот среди ваших коллег?
Все абсолютно лично. Кто-то боится, кто-то не боится. Вообще все зависит от человека. Кто-то и в советские времена боялся даже близко подходить к диссидентам, а кто-то не боялся их защищать. То же самое сейчас. Есть адвокаты, которые не боятся, и есть адвокаты, которые стараются не прикасаться к этой теме. Все зависит от человека.
Понятно.
Просто в то время таких адвокатов, которые вели этого рода дела, было очень немного. Но дел было, видимо, меньше, чем сейчас. Адвокатов было немного, и это был все цвет адвокатуры. Это были лучшие российские адвокаты. Сегодня таких адвокатов, к счастью, значительно больше. И, наверное, в целом адвокаты стали смелее, чем они были тогда.
Андрей, у меня вот такой вопрос про советский суд и про суд сегодняшний, да, вот такой срез 50-40 лет. Вы застали еще, да, вот в таком советском суде 70-е годы, 80-е. И сейчас вот это, по сути, два мира, да, вот два типа судов, советский и нынешний, но тем не менее... Чем они кардинально отличаются, и есть ли какие-то точки пересечения?
Я бы не сказал, что они кардинально различаются. Я думаю, что сегодняшний суд очень похож на советский суд. Сегодня судьи так же не самостоятельны, как они были не самостоятельны в советские времена. Механизмы другие. Тогда, не знаю, там была единая партийная организация у судей, прокуроров, следователей. Насколько я знаю, сейчас партийных организаций нету. Есть другие способы воздействия, давления. Но, конечно, суды сегодня в России и в советское время очень похожи друг на друга, я думаю.
То есть тот же ручной, по сути, советский суд, он такой же имел ручной характер?
Да, он такой же управляемый. Вы знаете, что, может быть, изменилось? Может быть. Вот за те годы, постсоветские годы, относительно свободы, когда люди могли много читать, издавалось много книг, квалификация судей, конечно, повысилась. Сегодня судьи, конечно, обладают в массе значительно более высокой квалификацией, чем обладали средние советские судьи. Я говорю о средних судьях, бесспорно. Но вы знаете, ведь квалификация далеко не все. Можно быть очень квалифицированным человеком и быть абсолютно ручным. Мы с вами знаем столпов этих советской юстиции, вроде академики Вышинского. Человека чрезвычайно образованного, абсолютно, так сказать, ручного и послушного. Поэтому, может быть, вот что изменилось. Если завтра в России мы проснемся в свободной России, то, может быть, эти же самые судьи окажутся хорошими судьями, когда их не будут заставлять, их на них не будет давить, их не будет обстановка заставлять вести себя вот так, как они ведут себя сегодня. Вот, может быть, это изменилось.
Угу. А у меня вопрос тогда вдогонку. А у них получится вот так перестроиться? Но все-таки они привыкли, что им там звонят, приносят на флешке. У них получится в прекрасной России будущего вот так вот взять и не прислушиваться, а самостоятельно мыслить? Вот как вы думаете?
Я думаю, что это все зависит от людей. Что это будет совершенно по-разному. Кто-то не сможет, а кто-то, может быть, и сможет. Трудно сказать. Вообще... Как я убеждаюсь с возрастом, все зависит от людей, от конкретного человека. Один человек может, другой не может. Сейчас система заставляет судей быть ручными, ничего не решать самостоятельно, выполнять указания начальства. Система изменится, может быть, кто-то из этих судей сможет встроиться в новую систему. С советскими судьями это было сложнее, потому что там была, повторяю, квалификация значительно ниже, чем сейчас. Все-таки годы, так сказать, либеральной свободы принесли свои плоды. Люди стали более образованными и более квалифицированными. Так мне кажется, вот до недавнего времени. Может быть, сейчас пошел обратный процесс. Они опять стали терять и квалификацию, и образование. Может быть, не знаю.
Андрей, а как вот вы относитесь к люстрации? Потому что есть такая идея, что если сменится ситуация в России, то нужна люстрация судей.
Вы знаете, я когда-то относился очень плохо к идее люстрации. Считаю, что ну что же, все мы выросли в то время, и все мы исковерканы той системой. Постепенно и сейчас я прихожу к мысли, что, конечно, люстрация необходима. Она должна быть... Это очень сложная вещь, должен быть очень сложный индивидуальный подход в каждом случае. Но, конечно, вот такой механический перевод всех бывших номенклатурных людей в новые номенклатурные люди, конечно, невозможен. Конечно, есть люди, которые есть в нашей судебной в системе юстиции есть люди, которые не могут и не должны работать в нормальном обществе, при нормальной, государственной системе. Я считаю, что люстрация нужна. Это очень сложная вещь, но нужна. Вот опыт последних 30 лет показывает, что люстрация нужна.
А теперь я хотела вам задать вопрос об одном из ваших подзащитных. Вот я помню, когда-то я о нем писала. Это Виктор Орехов. Он был сотрудником КГБ и известен среди диссидентов был тем за то, что он предупреждал советских диссидентов о том, что у них будут обыски. Я помню, Александр Подробинник об этом рассказывал. И в результате его посадили, по-моему, сначала его судили за госизмены.
Разглашение гостайны, по-моему. И он получил, по-моему, 7 лет тогда, в советские времена.
А потом он вышел, и когда он еще сидел, он написал в литературную газету, рассказал историю свою, да, и потом, когда он вышел, то какое-то недолгое время опять был на свободе, а потом опять возбудили уголовное дело, и тогда вы его защищали. Могли бы рассказать немного об этом деле?
С удовольствием. Потому что Витя Орехов, удивительно светлый человек и светлая фигура. Вы знаете, если бы я был, верующим человеком, я бы считал, что его надо канонизировать. Будет. Когда-нибудь. Удивительно, это простой парень деревенский из Сумской области, если я не ошибаюсь, в армии, он служил в армии, его, завербовали в КГБ, он деревенский парень, для него это был способ куда-то выйти, куда-то подняться, и он закончил какое-то там учебное КГБшное заведение и служил в управлении, по-моему, это называлось 5-е тогда управление, может, я ошибаюсь, но управление, которое занималось диссидентами. И удивительно, почему я его называю святым? Это человек, которому не смогли промыть мозги. Понимаете, человек, попадающий вот в эту систему, из него делают куклу, он превращается в механизм. Вот Свити этого сделать не смогли. Он, видимо, был удивительно... Прошу прощения, если и был, я надеюсь, Свити жив. По-моему, в Соединенных Штатах. Надеюсь, что он жив. Он оказался таким сильным, таким светлым человеком, что его не удалось испортить, не удалось промыть ему мозги. И он сам разобрался в том, что происходит. И действительно, я помню, он предупреждал, мне кажется, и Подрабинника, и Сергея Адамовича Ковалева. И я даже помню в те годы, почему-то вот, ну, я встречался со многими диссидентами тогда, он был какой-то легендой еще, он еще не был тогда арестован, но был какой-то легендой о каком-то неком капитане Орехове. Ходила легенда. И я считал, что это выдуманная фигура. Он был не выдуман, он действительно провел, по-моему, 7 лет в заключении. Вышел бы, наверное, когда были? В 80-е, в 85-м году, по-моему, был вот этот массовый выпуск. Отсидев практически все, он вышел. И он, кстати, интересно, он не занимался собственной реабилитацией. Он мог бы тогда подать документы, и, конечно, был бы реабилитирован вот в начале 90-х. Он этим не занимался, его это не интересовало. Он не считал это важным. Важно, как он сам к себе относился. Он тогда занялся каким-то мелким бизнесом, у него был какой-то пошивочный цех небольшой. И с ним случилась такая вот неприятность. Он куда-то ехал, у него был водитель, он ехал, водитель нарушил правила движения, его остановили. Возник какой-то конфликт у этого водителя с милицией. В общем, короче, почему-то их обыскали, и у Орехова нашли какой-то старый неработающий пистолет. У него он... по глупости, вообще на него, но он почему-то у него возил с собой эту самую абсолютно бессмысленную игрушку. Проверили все, и дело... полиция, милиция тогда не хотела возбуждать дело, никакого там состава преступления не было, и дело должны были закрыть. Но каким-то образом, видимо, из-за его истории, это дело попало в КГБ, на проверку в КГБ, и в то время... начальником управления КГБ по Москве и Московской области был некий, если не ошибаюсь, генерал Трофимов. Человек, который был следователем у Орехова по его первому делу. Вот так сложилось. И когда каким-то образом тому показали эти бумаги, он сказал, ах, это тот самый Орехов, ну, я его посажу. И тогда уже возбудили уголовное дело, его судили за хранение оружия, его защищал в первой инстанции, я не знаю кто, по-моему, адвокат по назначению. И он получил 3 года лишения свободы. И вот я его защищал, мне тогда позвонил Сергей Адамович Ковалев и попросил взять защиту Вити в кассационной инстанции. Тогда была вторая инстанция, называлась кассационная инстанция в горсуде. И вот там я уже защищал Витю. И уже это дело получило огласку. В этом деле было такое удивительное обстоятельство. В приговоре написали, что суд учитывает в качестве отягчающего обстоятельства прошлую судимость. Ту самую судимость, которую он, конечно, мог быть реабилитирован. Все могло бы снято, та судимость, которую он получил в советские времена вот, за разглашение государственной тайны, предупреждая диссидентов. Но он ее, я повторяю, не оспаривал, его это не интересовало, и это было написано в приговоре как отягчающая ответственность обстоятельства. И это было особо отвратительно во всей этой истории. Городской суд тогда снизил, по-моему, Вите наказание не намного, на полгода, но он как раз тогда уже, поскольку он долго находился под стражей до суда, как раз тогда уже он мог быть освобожден, и он практически через месяц был освобожден условно-досрочно после городского суда. И когда мы с ним тогда встречались, и когда к нему в тюрьму ездил, сейчас помню, это было на Красной Пресне, в Краснопресненской тюрьме мы с ним встречались, и потом, когда он вышел, он говорил, что он хочет заняться правозащитной деятельностью, что вот никакой бизнес ему не нужен, хочет заниматься этим. Но там так сложилась его судьба, его обстоятельства его жизни, что он эмигрировал, они с женой уехали, и, по-моему, его жизнь за границей сложилась не очень хорошо. Но у меня осталось вот впечатление о нем как об удивительно светлом человеке. Вот что-то в нем было такое доброе, светлое, может быть, простодушное. Удивительный человек. Как он мог попасть, как он попал в КГБ, я понимаю, он ничего не понимал тогда. Но как он остался там человеком, вот таким человеком, это удивительно. Он действительно герой.
Спасибо, Андрей. Я хочу только дополнить, что как работала продюсером на фильме про Орехова, его снимал французский журналист Николя Жалё. Фильм этот называется «Диссидент из КГБ». И вот он рассказывал о том, что он совершенно неожиданным образом нашел Орехова в Америке. Он там торговал пиццей. И Орехов согласился ему рассказать свою историю только потому, ну, на камеру, да, только потому, что он тяжело болел раком, уже заболел раком. И, в общем, мы теперь не знаем, чем закончилось, жив он или не жив. Но вот такая история. Есть этот фильм и есть книга, которую перевели на русский язык. Она тоже называется «Диссидент из КГБ». И действительно, это такая совершенно потрясающая история. Мне кажется, в истории Советского Союза больше таких людей не было.
Он какой-то, я бы его назвал праведником. Он удивительный человек, видите.
Да, удивительная история, и, конечно, это из области чудес. И действительно такой праведный человек, и они есть. Их мало, но они есть. А у меня такой вопрос, Андрей. Вы в 2020 году написали открытое письмо по так называемому делу сети, прогремевшему на тот момент. В этом письме вы призывали следственные органы и власти тщательно проверить все сообщения о пытках в отношении ребят, фигурантов дела и фальсификациях доказательств, возможно, имевших место при расследовании этого дела. Объясните, пожалуйста, что вас тогда сподвигло на составление этого письма, потому что есть такое, многие адвокаты, которые защищают фигурантов политических дел, они вот меня не раз просили не называть их правозащитниками, не называть их правозащитными адвокатами, да, есть такое некое пренебрежение к вот именно к почему-то правозащитным адвокатам. Но тем не менее, а есть какая-то грань, вот адвокат отличается от правозащитника, или и может ли он вообще имеет право соединять в себе вот эти начала? То есть вы вроде адвокат, но пишете сами это письмо. Это так же, как журналистам. Имеет ли он право, да, в чем обвиняли Анну Политковскую, да, что она вот и вроде правозащитник, и вроде журналист, оно оказывается, что так можно, или все-таки нельзя?
Это можно. Понимаете, в чем отличие адвоката от правозащитника? Я понимаю адвокатов, которые не хотят называться правозащитниками. Дело в том, что правозащитник – это не профессионал. Это не профессиональный юрист, не профессиональный адвокат. Понимаете? Это понятие в разных, совершенно, из разных плоскостей. Профессиональный адвокат – это профессионал, который занимается защитой, защитой в суде. Правозащитник – это, скорее, общественный деятель. Понимаете? Очень часто правозащитники не вполне корректно высказываются с юридической точки зрения. Недостаточно, хорошо разбираются в правовых вопросах. Поэтому мне тоже не нравилось бы, чтобы меня называли правозащитником. Я адвокат. Я занимаюсь адвокатской деятельностью. Кроме того, у меня, естественно, есть адвокатская... Есть гражданская позиция. Вы знаете, первое письмо, которое написали петербургские присяжные поверенные, вот такое открытое письмо, что это было? Это было письмо в защиту Белица, написанное, как вы понимаете, какой-то там был год, начало века. Тогда это первое коллективное письмо российских адвокатов. Тогда было заседание Совета присяжных поверенных Петербургской судебной палате. Там были большие споры. Кто-то поддерживал письмо, кто-то возражал против написания такого письма. Не знаю, по каким основаниям. Может, кстати, по таким, что адвокатам, негоже высказываться публично. Тем не менее, такое письмо было написано. И инициатором написания этого письма был известный петербургский адвокат Александр Федорович Керенский. Вот, это было первое такое адвокатское письмо. Кстати, второе, насколько я знаю, письмо было написано... тоже участвовал в его написании, это было письмо не только адвоката, вообще юристов в защиту Пусси Райт. Было такое большое письмо, по-моему, оно было открыто на сайте «Новой газеты», и его подписало, мне говорил Муратов, чуть ли не 100 тысяч человек по всей стране.
Да, простите, Андрей Муратов, иностранный агент, мы вынуждены это сказать.
Что есть, то есть. Хорошо. Вот Дима Муратов, иностранный агент, лауреат Нобелевской премии. Дима Муратов мне говорил, что около 100 тысяч человек подписали это письмо. Повторяю, там были не только адвокаты, но и инициаторами там были адвокаты. И вот третье письмо сети. Я не вижу никакого противоречия в том, что адвокаты высказывают свою гражданскую позицию. Почему адвокаты не хотят, чтобы их называли правозащитниками? Ну, потому что, повторяю, потому что адвокат – это профессионал. А правозащитник – это несколько, сказать, другая профессия, другая деятельность.
Да, он тоже профессионал, но только не юрист. Это понятно. Это понятно,
что... Юристы, да, юристы вообще очень дорожат своим качеством именно как юристов. Как врачи очень дорожат своим, сказать, статусом врача, так юрист очень дорожит своим статусом профессионального юриста.
Спасибо, Андрей. Андрей, а вот смотрите, вы же ведь участвовали, по сути, в деле «Финистый ясный сокол», да? Деле Жени Берковича, Светланы Петричук. Известно, что вы как адвокат ходили на допросы вместе с актрисами из группы девушек, дочерей Сосо, которых вызывали на допросы. И мне очень интересно, чтобы вы объяснили, почему эти актрисы на суде выступали как свидетели обвинения. То есть они в обвинительном заключении значатся свидетелями обвинения. Но по сути, когда я их слышала на суде, они выступали как свидетели защиты. Что это вообще за странная история, что обвинение вызывает по сути свидетелей защиты и называет их свидетелем обвинения?
Вы знаете, вообще процесс Жени Беркович и Светы Петричук – это удивительная бессмыслица со всех и, в первую очередь, с юридической точки зрения. Это что-то, выходящее за рамки и здравого смысла, и юриспруденции. Девушек обвиняют в том, что они своим спектаклем оправдывали терроризм. Следствие считало необходимым, ну, раз они уже возбудили такое уголовное дело, доказать, что действительно этот спектакль оправдывает терроризм. Как это можно сделать? Это сложный вопрос. Вообще, вот постановка такого обвинения – это сложное обвинение, которое очень сложно доказывать. Но поскольку уровень, к сожалению, уровень нашего следствия и обвинения крайне низок, а они, возбудив дело, дальше стали думать, а как они это могут доказать? Ну, тут запутались. И первое, как вы знаете, что они сделали, следствие, оно обратилось к экспертам. Сначала к некому деструктологу, хотя потом выяснилось, что такой науки в принципе нету, а потом к психолингвистам. Само обращение к экспертам в такой, для доказывания того факта, что спектакль содержит оправдание терроризма, бессмысленно, абсолютно. Дело в том, что ведь для следствия важно было доказать, что зрители этого спектакля, ну, исполнители и зрители этого спектакля воспринимали спектакль как оправдание терроризма. Одни оправдывали, а другие, так сказать, воспринимали это оправдание. Значит, уже сразу становится понятным, что никакая экспертиза тут не нужна. Потому что если только профессор, просидев 4 месяца, может понять, есть там оправдание терроризма или нет, то, соответственно, ни актеры, ни профессионалы, эксперты, лингвисты, ни зрители понять этого не могли. Если судья сам не может этого понять, если ему требуется для этого консультации специалиста, ну как же можно требовать этого от зрителей и от актеров? Поэтому само привлечение экспертов для доказывания того факта, что спектакль оправдывает терроризм, абсолютно не просто бессмысленно, а является огромным козырем в руках защиты. Потому что защита должна сказать: господа, если только профессор после полугодового изучения текста может что-то понять, как же вы можете в этом обвинять актеров, актрис, режиссеров и утверждать, что зрители воспринимали это как оправдание терроризма? Значит, это первое. К сожалению, у нас следствие по такого рода делам давно любит привлекать экспертов. Почему? А потому что государство здесь просто, прокуратура и государство лица прокуратуры просто трусит. Они не хотят брать на себя ответственность за вынесение этого решения. Они говорят, а вот профессор сказал, что это оправдание терроризма, а я что? Я судья, я человек простой, я перепишу, что сказал мне профессор, то и будет. Причем удивительно, что при этом ссылаются на постановление Пленума Верховного Суда 2011 года, это были времена еще чуть меньше деградации правосудия, чем сегодня, в котором написано в этом постановлении, что по делам о экстремистской направленности при решении, так сказать, разрешении дела могут привлекаться эксперты. Но для чего? Там написано прямо в постановлении Пленума. Для определения целенаправленности высказываний. То есть для изучения аудитории. Вот я вам сейчас прочитаю. Меня извините, у меня на телефоне записано это постановление Пленума, фотография. Я прочитаю, чтобы это было понятно. Вот что пишет Пленум. В необходимых случаях для определения целевой направленности, то есть на кого направлено, информационных материалов может быть назначено производство лингвистической экспертизы. К производству экспертизы могут привлекаться, помимо лингвистов, и специалисты соответствующей области знаний – психологи, историки, религиоведы, антропологи, философы, политологи и так далее. В таком случае назначается производство комплексной экспертизы. При назначении судебной экспертизы по делам о преступлениях экстремистской направленности не допускается постановка перед экспертом, не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции самого суда. В частности, перед экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направлены ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды. То есть я хочу сказать, что в те годы, в 2011 году, Верховный суд еще прекрасно понимал, что экспертиза может быть только в том случае, когда речь идет о специальной аудитории. Например, в какой-то субкультуре, в уголовной субкультуре, существуют свои выражения, свои понятия, свои жесты. Некие слова, мы знаем даже какие, которые в нормальном языке вообще ничего не означают и несут никакой нагрузки. В этой субкультуре воспринимаются как страшное оскорбление. Бывает такое? Бывает. Вот для этого нужен эксперт. Вот позавчера было возбуждено, по-моему, уголовное дело в Германии, возник скандал, когда игрок турецкой сборной, празднуя победу, показал знак, какой-то фашистский турецкий знак серых волков. Это фашистская турецкая запрещенная в Турции организация. Вот здесь нужен был бы эксперт, который сказал бы, что этот знак означает в среде этих фашистов, потому что в среде других людей он не означает ничего. Понимаете, вот здесь нужен эксперт. Специалист. Или человек выступает без всякой уголовной тематики, выступает перед школьниками пятых классов, о чем-то говорит и говорит, а вот Илья Ильич Обломов, что-то там. А учитель ему шепчет на ухо. Иван Иванович, они еще не проходили Гончарова, они не знают, кто это такое. Вот вам. Тоже нужен специалист, который объяснит, что эта публика этого не воспринимает. Вот только вот для этих целей нужна экспертиза. А для определения содержания того, что говорится, никакая экспертиза не нужна. И то, что наши суды назначают экспертизы с целью определения, имеется ли высказывание в спектакле призыв к оправданию терроризма, это абсолютно бессмысленно с точки зрения юриспруденции. Более того, это прямо противоречит постановлению Пленума 2011 года, Пленума Верховного Суда. Когда-то, в начале 2000-х годов, когда все это было только начиналось, я вел гражданское дело Крамида Аркадьевича Любарского, покойного Крамида Любарского, дело о защите чести и достоинства. Он предъявил иск к депутатам Думы Говорухину и Симаглу, которые в своей брошюре заявили, что российские журналисты, в том числе Любарский, были на содержании у чеченских боевиков, поэтому они за ним заступались. Вот это брошюра. И мы предъявили, Крамид Любарский предъявил иск. Я вел это дело. И тогда я пошел в Институт русского языка. И меня принял Юрий Денинникович Апресян. Знаменитый академик Апресян. И я его спросил, могли бы вот вы дать такое заключение, что в этом тексте, вот у меня страничка текста, содержится утверждение о том, что российские журналисты, в том числе и Крамид Любарский, были на содержании у чеченских боевиков. Там было написано несколько завуалированных. Ну, смысл был такой. И Апресян мне сказал. Он сказал, для того, чтобы понять содержание текста, обычного текста, не специального, рассчитанного на восприятие обычных людей, никакие специальные знания лингвистические не требуются. Никаких специальных приемов лингвистического анализа применять не надо. Любой нормальный человек, на которого рассчитан текст, должен сам понять, есть там это или нет. Значит, соответственно, судья, как нормальный обычный человек, обладающий не меньшим интеллектом, чем зритель, чем читатель этой брошюры, должен это понять сам. Вот как он, судья, считает. В крайнем случае, если судья особо не доверяет себе, он может действительно заказать сторону, попросить проведение социологического обследования. Это тоже будет экспертиза. Возьмите фокус-группы, это несложная вещь. Эти экспертизы проводятся по делам по интеллектуальной собственности постоянно. Возьмите фокус-группы и выясните, как люди воспринимают эти слова. Но как люди их воспринимают? Не эксперты, профессора, а люди, которые читают эту брошюру, ну, дамсочка, люди, которые смотрят этот спектакль. Поэтому я не знаю, что будет написано в приговоре. Может быть, у судьи хватит смелости, ума, квалификации не ссылаться на экспертизу, хотя боюсь, что не хватит. Но, конечно, экспертиза не является никаким доказательством. И вот я перехожу к вопросу о свидетелях. И вот, значит, следствие, заказав эти экспертизы, ну, видимо, тоже чувствую себя не очень уверенно, где-то в глубине души, видимо, понимая то, что я вам сейчас рассказываю, хочет понять, как этот спектакль воспринимают зрители. Нормальный следователь должен был бы допрашивать зрителей. Ну, где их искать? А потом, не дай бог, зритель не то скажет. И они решили допросить тех, кому легче найти, актеров. Ну, конечно, полная глупость, потому что с самого начала было понятно, что, конечно, актеры, как и режиссер, совершенно не считают, что этот спектакль оправдывает терроризм. Как говорили эти девочки-актрисы, если бы в голову пришло, что это оправдание терроризма, ну, конечно, я в нем не играю. Я не оправдываю террористов. Я не люблю их, я их боюсь. Я против террористов. Ну, поэтому это очередная глупость следствия. Глупость, которая является следствием того, что они вообще не поняли, как им доказывать то обвинение, которое они предъявляют Жене и Свете. Да, это вот то, что вы заметили, это проявление вот той общей глупости, общей бессмысленности этого дела. Это абсолютно бессмысленное, это бестолковое, это обсмарло, это дело. Ну, к сожалению, вот ни обвинение, что суд скажет, не знаю, ни защита вот не обращают на это внимания.
Угу. Я замечу, что мы записываем этот подкаст, когда мы уже знаем, каким сроком прокуратура попросила суд приговорить Евгению Берковичу и Светлану Петричук. Это 6 лет колонии. А статья, там, санкция от 5 до 7 лет. А, наверное, когда наш подкаст выйдет, а может быть, и это не случится, приговор, наверное, возможно, уже будет вынесен. И мы не знаем, сколько в итоге даст судья, а может быть, еще не будет вынесен. Собственно, это не имеет значения, но Андрей, как вы можете оценить запрошенный срок в 6 лет со стороны прокуратуры?
Ну, понимаете, поскольку здесь вообще в принципе нет состава преступления, ну, просто это расправа непонятно за что. Я думаю, что это дело войдет в историю российской юстиции с огромным минусом. Но я думаю, что когда-нибудь это дело будут изучать и разбирать, ну, как мы изучали дело Бейнс или дело Дрейфус.
Да, спасибо, Андрей. Спасибо за ваш рассказ о делах, в которых вы принимали участие, а также оценку дела «Финиста Ясного Сокола». И мы вынуждены заканчивать подкаст. Вы слушали наш подкаст, очередной эпизод подкаста «Совещательная комната». Говорили мы с адвокатом Андреем Рахмеловичем, членом коллегии адвокатов «Падва и партнеры». И мы говорили об адвокатской вообще профессии. Андрей вспоминал своих знакомых советских адвокатов, объяснял нам, почему эти высокопрофессиональные и, насколько я понимаю, очень хорошо зарабатывающие в то советское время адвокаты, почему они рисковали своей карьерой и защищали политических заключенных, как и сегодня адвокаты защищают российских уже политических заключенных. Мы поговорили о деле «Финист и Ясный Сокол», и вы говорили, Андрей говорил о том, что абсолютно не нужны были вот эти экспертизы и деструктивные, так называемые деструктивные, да, экспертизы, деструктологические, простите, и экспертизы психолого-лингвистической, сделанные в ФСБ Екатеринбурга. Но проблема в том, что судья не захотел посмотреть спектакль, видеоспектакль, он не захотел свое собственное суждение, да, вынести об этом спектакль, в этом случае он публично на суде отказался его смотреть, и поэтому мы понимаем, что в приговоре доказательствами вины Светы Петричук и Жени Беркович будут эти самые экспертизы. Вот. А вы слушаете наш подкаст на Ютубе, на Apple Podcast, на других платформах, и я очень надеюсь, что, может быть, произойдет совершенно невиданное чудо, и судья, не посмотрев спектакль или посмотрев его дома у себя на компьютере или на телевизоре, вдруг вспомнит, что статья об оправдании терроризма еще предусматривает штраф. И, может быть, он все-таки не захочет войти в учебник истории российской юриспруденции как человек, который приговорил совершенно невиновных людей по безумному обвинению к реальным срокам наказания. Всем пока!